Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Второй части «Американского часа» – музыкальный альманах с Соломоном Волковым, премьера «Носа» в «Метрополитен». «Короли танцев» в Нью-Йорке, Рихтер играет Шопена. Книжное обозрение Марины Ефимовой, Форстер «Как писать романы». Вторую часть «Американского часа» откроет музыкальный альманах, в котором мы с Соломоном Волковым обсуждаем события в музыкальном мире, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, наверное, самая главная новость марта – это премьера «Носа» в оперном театре «Метрополитен».
Да, это, безусловно, историческое событие, причем я назвал его историческим событием в двух, как минимум, аспектах уже с самого начала. Во-первых, это то, что, наконец-то, «Нос» добрался до «Метрополитен».
Это ведь первая постановка.
Да, а ведь премьера-то ее состоялась, этой оперы в Ленинграде в 1930 году. То есть до «Метрополитен» эта опера добиралась 80 с лишним лет. Довольно длинный срок даже для такой авангардной оперы, как «Нос». Это первое историческое обстоятельство. А второе историческое обстоятельство в том, что все спектакли этой оперы были распроданы. Билетов получить невозможно. И должен сказать, что для меня это очень удивительно. Я могу это объяснить только невероятным авторитетом Гергиева в музыкальном Нью-Йорке. Потому что, скажем, если бы я был бы директором оперного театра, а вы знаете, Саша, что к Шостаковичу у меня отношение особенное, и «Нос», в частности, я тоже обожаю, тем не менее, в качестве директора оперного театра я, наверное, никогда не решился бы представить своим американским и любым европейским слушателям «Нос», потому что это опера, которая требует знания русского языка.
Мне тоже кажется, что это очень смелое, дерзкое и мужественное решение администрации «Метрополитен», потому что это опера разговорная. Она очень смешная, она очень интересная, но если следить за текстом, конечно, будет перевод, конечно, слушатель может понять, что происходит на сцене, но дело в том, что Гоголя перевести на любой язык в мире нельзя.
Ну, я думаю, что здесь, как я уже сказал, авторитет Гергиева и его влияние играют решающую роль. И, конечно же, спектакль, прежде всего, обязан своим блеском, своим обаянием Гергиева, хотя и режиссер Уильям Кентридж, художник из Южной Африки, ему 54 года, он тоже очень постарался и создал, конечно, оригинальную, очень интересную постановку с использованием то, что здесь называют mixed media, то есть там и кино, и всякие такие разные прибамбасы.
И, кроме всего прочего, какие-то коллажные персонажи, которые ходят в виде газет по сцене.
Я должен сказать, что Кентридж очень тонко разобрался в «Носе», и в одном из своих комментариев он заметил, что трактовать «Нос» как некий комментарий к истории кастрации, это было бы слишком полезно. Поверхностно.
Да, мне очень понравилось, что он отмел фридистское толкование, потому что, говорит, это каждый дурак.
Да, это очень популярно. Да. Помните, была такая книга профессора Ермакова,
да,
«Фридистские
конечно.
Мотивы в Гоголе», да, и она как раз вот очень напирала на
этот
аспект.
А вот это и есть такое вульгарная наука.
Вульгарный фридизм. А Кентридж от этого отошел и совершенно справедливо говорит о том, что там есть вот такие два, что ли, слоя. Есть этот слой, конечно же, фридистский присутствует, никуда от него не денешься, но также это раздвоение личности. Человек теряет контроль над своим «я». И это очень правильно, потому что это одна из глубинных тем Шостаковича.
И Гоголя, и современного мира. Это сразу и Гоголь, и Кафка в одном флаконе.
Причем я должен заметить, что это необычайно многослойная опера получилась у Шостаковича. Ну, это загадочное произведение Гоголя. У Гоголя, по-моему, все абсолютно, что он не написал, все загадочное. И все может быть интерпретировано, знаете, на 5 этажей и под землей. Но у Шостаковича, когда он юным, в конце концов,
лет ему когда написал, это же просто
композитором
юноша.
Взялся за эту тему, конечно, был соблазн сделать из этого капустник. И по музыке там проскальзывают вот такие элементы такого дерзкого юношеского капустника, но в итоге получилось гораздо нечто более сложное. Приятель Шостаковича, Салертинский, назвал статью об этой постановке так: «Нос – орудие дальнобойное». Конечно, тоже не из фридистского намека. Но так оно и получилось, потому что, да, действительно, сатира. Но сатира на что? В свое время Шостакович и Салертинский как бы это пропихивали под видом сатиры на проклятый царский режим, так сказать. Все это понятно, это была конъюнктура. Но там ведь высмеивается полицейское государство, там высмеивается некий фанатизм толпы, массовая психология, гораздо более сложные вещи. Но это еще более сложная штука, потому что даже у Гоголя, все ж таки, я считаю, Ковалев довольно одномерный персонаж. Это чистая сатира, как мне представляется. А Шостакович дал вот этому Ковалеву, который потерял свой нос, арию, как будто из оперы Пуччини.
И это привело в большое смущение артистов, которые играли в этой опере, потому что лирические моменты непонятно, как играть, серьезы или это пародия.
Вот это и вопрос. И там же есть просто уже мистические страницы в этой опере, когда дело идет в Казанском соборе. Это замечательное отображение в атеистическом Ленинграде вокруг Шостаковича. Вот такие вот мистические страницы посвятить Казанскому собору, на это тоже нужна была особая смелость.
Соломон, как вы считаете, роковой вопрос, удержится ли эта опера в репертуаре Метрополитен?
Вы знаете, все возможно при таком начале. Ведь касса говорит очень громко. Если все билеты распроданы, то вполне возможно, что и удержится в репертуаре. Хотя ведь Мет – это не репертуарный театр. Опера появляется, даже самая успешная. Совсем не обязательно, что она задержится на следующий год, потому что это зависит и от артистов, и от массы превходящих, совершенно не художественных и даже не коммерческих обстоятельств. Вот. Но думаю и надеюсь, что опера эта отныне будет регулярно появляться на сцене Мет и будет дирижировать ею Гергиев, в чьем исполнении сейчас мы услышим «Галоп из носа».
Теперь балет.
В Нью-Йорке прошло замечательное представление. Называлось оно «Короли танца». Его придумал, организовал, представил нью-йоркской публике наш замечательный нью-йоркский продюсер Сергей Данилян.
Которого мы все любим, ценим и без которого не обходится ни один русский вечер.
Конечно же. И Данилян очень много вложил в это дело своей личной выдумки, фантазии, вкуса, размаха. И вечер вот этот «Короли танца» — это такой апофеоз и торжество мужского танца. И невероятно внушительно это все выглядит. Дело, переполненный зал, публика аплодирует, успех абсолютно по всем направлениям, но в этом спектакле был один номер, который для меня имел личное значение. И об этом я хочу рассказать. Дело в том, что я побывал на репетиции, Сергей Данилян меня любезно туда пригласил, и когда я вошел в зал, а я припоздал, и не знал, что же там будут репетировать, чем будут заниматься, и вдруг слышу до боли знакомые звуки. И я увидел, что Денис Матвиенко, танцовщик Мариинского театра, показывает Ивану Васильеву, молодому танцовщику из Большого, номер, который я видел больше 40 лет тому назад. И музыку к этому номеру, вот отчего я вдруг остановился как вкопанный, и у меня аж мурашки пошли по коже, музыку к этому номеру, который я тоже не слышал 40 с лишним лет, написал мой добрый знакомый по ленинградским дням, по учебе в десятилетке при консерватории, Геннадий Банщиков. Номер этот Банщиков написал в 1969 году по заказу Леонида Якобсона, великого ленинградского балетмейстера. А Якобсон, в свою очередь, имел в виду как исполнителя молодого танцовщика, которому нужен был номер для того, чтобы показать его на балетном конкурсе. Танцовщиком этот был Михаил Барышников, которому тогда исполнилось 21 год. И он с этим номером, который Якобсон придумал замечательно, он назвал ее «Вестрис». Кто такой Вестрис? Это Огюст Вестрис, легендарный французский танцовщик XVIII века. И Якобсон, конечно же, под видом Вестриса, как он это всегда любил и умел делать, изобразил себя. Творчество всех больших художников автобиографично. И здесь тоже выходит танцовщик в камзоле, в жилете, значит, ну, XVIII век, в парике. И это серия таких гротескных, смешных, грустных зарисовок.
То есть такой жизнь, вато, да?
Жизнь. Это жизнь, автобиографический эскиз, жизнь хореографа, жизнь танцовщика от и до. От первого успеха и до могилы, если угодно. И там можно и улыбнуться, и прослезиться, если хотите. Блестящий абсолютно номер. И Барышников станцевал на конкурсе это не просто блестяще, а гениально. И в жюри там были Уланова, там была Плисецкая. Плисецкая пришла в такой восторг. Она сказала, что она увидела балет своей мечты. И поставила из возможных 12 баллов Барышникову 13. И с этого, можно сказать, началась вот... такая феерическая, международная, в конце концов, поскольку конкурс был, карьера Барышникова. Но здесь, в Нью-Йорке, по-моему, это была премьера. И Данилян рассказал мне историю замечательную, когда он решил вот этот номер предложить своим героям спектакля этого представления «Короли танца», то он стал выяснять, а где же музыка, кто музыку написал, как ее получить. И Банщиков говорили ему, ну, кто-то говорил, что он умер, кто-то говорил, что это вообще композитор 19 века. И сам-то Банщиков был очень удивлен, когда Данилян его разыскал и сказал Данилену, что вы первый, кто ко мне за 40 лет обратились за разрешением поставить этот номер. И в итоге, по-моему, получилось все это замечательно и ностальгично, и для меня это было настоящее художественное потрясение, за которое, конечно, я Сергею Даниляну очень благодарен. А музыка Банщикова всегда будет звучать в моем сознании.
Концерт, как все блиц-концерты в этом году, он входит в наш цикл Шопеняна.
Сегодня я хочу поговорить о Рихтере как шопенисте. Причем Рихтер ведь далеко не сразу стал шопенистом. Скажем, о Софроницком, знаменитом советском пианисте, гораздо больше говорили, как о шопенисте. Но Рихтер – это очень важное явление в советской шопенистике. Мы уже с вами рассматривали, как возникла вообще российская шопенистика. И у ее истоков, конечно, стоял великий Антон Рубинштейн. Затем великим шопенистом очень своеобразным был Рахманинов. А потом мы с вами говорили о таком причудливом как бы ответвлении, что ли. Это не был ствол русской шопенистики, это была отдельная ветвь, представленная именем Генриха Нейгауза, потому что он пришел оттуда, с Украины, у него были польские корни, и он внес особую вот такую, ее можно назвать русско-польской, особую струю в российскую шопенистику. Нейгауз, как мы знаем, кроме того, что он был замечательным пианистом, был также и великим педагогом. И, среди прочих, воспитал двух таких титанов, как Рихтер и Гилельс. Сегодня я хочу рассказать о Рихтере. Рихтер ведь в каком-то смысле был для музыкантов нашего поколения, да и не только, может быть, даже музыкантов, он был не просто тоже музыкантом, он был неким этическим, что ли, примером, он был символической фигурой. При том, что о Рихтере мы знали сравнительно немного, но как-то чувствовали всеми фибрами своей души, что человек – это абсолютно незаурядный. И действительно, когда потом мне посчастливилось с ним познакомиться, то я просто был поражен вот тем, как говорят, веером эрудиции, который охватывал Рихтера. Это был человек, который знал абсолютно все и обо всем судил непредвзято, глубоко и оригинально. И вот, в частности, о Шопене, к которому он пришел сравнительно поздно, Рихтер говорил так: «Шопен – это композитор женственный, мужественный, всем понятный, никому непонятный, таинственный, дьяволический и трагический». По-моему, это замечательное определение, которое действительно обнимает все вот эти разнообразные грани, которыми Шопен предстает перед слушателем. И я хочу показать отрывок из легендарной рихтеровской записи, которую он сделал в 1958 году со своего концерта в Софии. И он играл там шопеновский этюд ми-мажор, опус 10, номер 3. И даже слышно, как в зале кашляют. Запись просто, по-моему, мисмерическая.
Радио «Свобода» в программе.